О вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». Каждую среду после 21 часа. Программа для тех, кто хочет верить.
Уважаемые слушатели, добрый вечер еще раз. Мы вновь в нашей студии. Программа «Фома» в эфире. В гостях у меня сегодня наши партнеры из Германии. Тимофей Китнис и Эльвира Китнис, руководители паломнической службы «Сан-Томас-ТДФ». Томас – это то же самое, что и «Фома». Напомню, наши телефоны 729-3357 и 729-3378. Наш код 495. Мы говорим сегодня о святынях. Христианских святынях Западной Европы, вот в частности о Туринской плащанице. Да, это в центре внимания сегодняшнего разговора по одной простой причине. Раз в 25 лет Туринскую плащаницу выносят на поклонение. То есть это такое паломничество, да, высокое паломничество, как Эльвира заметила в первой части программы, точное название, да, этого времени. И как раз в 25 лет, вот этот самый раз, он наступит весной 2010 года.
Совсем скоро.
Уже сейчас идут приготовления, да, к этому высокому паломничеству. Уже сейчас ажиотаж вокруг этой темы, да, появляется. Собственно говоря, мы решили не выбиваться из колеи и тоже воспользоваться этим поводом, поговорить о Туринской плащанице, ну и о других святынях. Я так понимаю, что... Все-таки до 70-х годов 20 века, да, все свидетельства о Туринской плащанице, они были в основном в пользу того, что это абсолютно аутентичная святыня, да, полотно, которое действительно, в которое было завернуто тело распятого Господа, да, после того, как его сняли с креста и положили в гроб. Но я вам в первой части программы задавала этот вопрос о радиоуглеродном анализе, который был произведен над Туринской плащаницей. Вы как-то от ответа ушли, Тимофей.
Нет, я от ответа не ушел.
Я поясню, да. Дорогие слушатели, напоминаю, что радиоуглеродный анализ показал в 70-е годы 20 века, что плащаница, скорее всего, не более 600 лет. Что просто встает в разрез со всеми доказательствами, которые были до этого времени.
Да, ну вот как раз я к этому подходил,
да.
Потому что
мы вернулись
непосредственно к истории, да, с чего все началось, что считать Туринской плащаницей. Вот мы как раз до этого момента дошли. Действительно, до вот этого радиоуглеродного анализа была проделана огромная работа, и было очень много достаточно интересных вещей установлено, вплоть до того, что вот на плащанице, на полотне находилась пыльца с растений, да, которые были тогда в Палестине, следы почвы биологические, потому что, естественно, она была, находилась на земле, и именно вот находясь на земле, туда и положено было тело Спасителя. И сама ткань.
Особый способ плетения,
да,
который
всё
тогда был.
Всё действительно, всё говорило в пользу того, что это непосредственно то самое полотно. И вдруг вот этот вот радиоуглеродный метод, который говорит, что вот полотну там, ну, не больше, где-то примерно вот ему 600 лет, то есть как раз вот как его вот выставили как бы первый раз, так вот примерно ему столько и лет. И, ну, что тут сказать? Ну, во-первых, само по себе, вот как она проявилась, да, тут можно сказать несколько вещей. Во-первых, мы в начале вот нашего разговора говорили о сударе, да, который вот, о верхней части вот полотна, который находится во вхеде.
Сударь – это то, что, собственно говоря, что лежало на лице,
да,
на лике.
Да, который до сих пор находится во Вьедо, и который совершенно точно там датируется по документам. Он находится там в XI веке. И вот было небольшое исследование вот этой святыни, которое позволило установить, что они и та, вот то верхняя часть, так скажем, полотна, которая находится во Вьедо, и то полотно, которое находится в Турине, одним словом, они составляют единое, когда-то составляли единое целое, то есть находились на одном человеке. Была та же самая почва, да, та же самая пыльца, те же самые следы крови. И даже более того, на сударе отпечатались, ну что такое смерть на кресте? Смерть на кресте – это ужасная вещь, когда человек медленно и очень мучительно задыхается, да, смерть наступает вследствие часто сердечно-сосудистой недостаточности, говоря проще, вот легочная вот эта вот жидкость, она находится, стекает и находится в разных вот местах тела. Вот когда мы вспомним вот такой евангельский момент, когда протыкают бок Спасителя, да, оттуда вышла кровь и вода.
Угу.
Вот вода – это как раз вот эта вот жидкость легочная. И вот на сударе остались некие такие вот следы не только крови, но и когда вот снимали тело Спасителя, голова его слегка наклонилась, и вот часть вот жидкости, оно было вот на сударе вылилось.
Угу. То есть это очевидное свидетельство того, что человек умер на кресте.
На кресте. Да, человек умер именно на кресте вследствие вот именно вот этой крестной муки, да, крестной казни.
Угу.
И опять же, все данные, которые вот были о сударе, да, они полностью, вплоть до того, что идентичность крови. Да, идентичность элементов. То есть все абсолютно говорило о том, что это и говорит о том, что это одно, по сути, вот полотно погребальное, да, которое
что
просто...
Это полотно было на одном человеке, то есть там на одних местах кровоподтёки, угу. Да, обнаружены пятна. Это отдельное полотно, в которое была замотана голова. Вот.
И она датируется XI веком. То есть тут, конечно, возникает вопрос, что же может быть. Вообще вот этот вот радиоуглеродный метод, сейчас мы не будем говорить о его эффективности, дело не в этом. Он действительно очень хорошо поставил вопрос, как же такое могло быть, потому что, с одной стороны, целый набор фактов, да, которые вот мы перечислили только факты, знаете, поверхностные, потому что там было очень серьезное исследование, очень серьезные люди, патологоанатомы это занимались, это вообще отдельная часть разговора, которая просто не уйдет в рамки передачи, да. И вот радиоуглеродный метод поставил, как же это вот может быть, что все соответствует, в том числе и историчность того же самого сударя, свидетельствует в пользу Туринской плащаницы с погребальных плен. И вот один такой вот момент. И я тут думаю, что этот момент специально таким образом Господом оставлен, потому что Господь очень бережно относится к свободе воли человека. И надо сказать, что
да,
мы прежде всего, Господь никогда не насилует волю, Он никогда не говорит, что вот ты должен вот тебе на 100%, вот, да, и вот элемент веры, как некий волевой усилие должен присутствовать, да? И вот этот вот радиоуглеродный метод, да, вот этот вот, он как раз вот, мне кажется,
даёт
в этом
люфт.
Смысле, да, дает. В чем же здесь дело? Дело в том, что, опять же, в процессе, вот когда вот проходили исследования, было установлено, сейчас я технически не буду говорить, как это произошло, но было установлено, что тело, которое было завернуто, оно как бы вышло, мы об этом уже говорили, он как бы вышел, прошел сквозь ткань, причем был достаточно сильный выброс энергии.
Поток,
да?
Света.
Огромный поток света, если называть вещи вот так вот. Ну, можно какую-то аналогию провести, вот некоторые проводят там с ядерным взрывом, да, вот это вот. Вот было какое-то огромное излучение, которое могло, вот это одна, по крайней мере, из версий, омолодить ткань. Да, сделать ее более. Ну, надо, конечно, сказать, что, вот, кстати, вот очень интересный момент. В 1508 году, это то время, начало 16 века, когда очень сильно все в Европе бурлит, да, реформация на подходе, вот-вот будет раскол церкви в западной. Плащаницу, как и многие другие святыни, ее выставляют на обозрение народу.
Да.
Говорят, что это и для того, чтобы показать, что то вот изображение, да, которое вот на него нанесено, это не краска, его варят в кипящем масле. Очень долго варят, чтобы показать, что это не краска. Это было в 1508 году. Да. И потом, как бы люди в этом убеждаются.
Это дерзновение иметь, надо сказать, чтобы...
Другой, кстати, момент очень интересный. В 1512 году в граде Трире выставляют хитон Спасителя, который до этого находился и, как согласно западной традиции, почитался вот в закрытом виде он находился. Да, и чтобы, опять же, вот показать, исповедовать, да, показать действенность святынь, да, как мы с вами помним, и Лютер, и многие его последователи, и, так скажем, те, кто пошли своим путем реформационным, тот же Кальвин, они отвергали и святыни, да, и иконы, и святые мощи. То есть вот... И именно чтобы доказать истинность того, что нам оставило церковное предание, оставил сам Господь в итоге, да, был выставлен, к примеру, в 1512 году хитон в граде Трире у Альберта Дюрера. Есть даже такая гравюра очень известная, когда австрийский император Максимилиан приезжает и поклоняется святому хитону в Трире, да. То есть это были такие вот общие моменты, которые были характерны. Вот то же самое произошло как раз в тот момент и с Туринской плащаницей. То есть просто-напросто она была выставлена. И
для
вот,
уверения.
Да, для уверения.
А что касается вот для уверения сегодняшнего, да, чтобы вот завершить с углеродным, с радиоуглеродным методом исследования, то просто вот говоря о свободе человеческой воли, да, вот здесь получается так, что вот для людей, кто все-таки склонен отрицать, да, вот этот радиоуглеродный метод, он явился таким вот, ну, доказательством своей правоты, да, что вот 600 лет и все.
Поводом для сомнения.
Поводом для сомнения, да. А для тех, кто верит, да, в принципе, здесь получилось, что именно этот углеродный метод показал правоту воскресения. Потому что здесь получился научный парадокс. То есть вот все те исследования, которые проводились этой комиссией, они говорили в пользу аутентичности Туринской плащаницы. Не совпал лишь углеродный метод исследования. Такого просто в принципе вот, ну, быть не могло, да, потому что, допустим, ну, есть многие моменты, если это относить, скажем, к средневековому, да, изображению, то в средние века многих моментов того, что изображено, да, например, секрет дамасского полотна, он был просто утерян, да, то есть здесь невозможно было повторить его, продублировать, а это именно дамасское полотно, как мы видим и как подтвердили исследования, да. К примеру, патологоанатомы тоже вот когда исследовали, они обнаружили такой момент, да, что если мы с вами на простом примере, да, нанесем бинт на кровоточащую рану, да, то есть когда этот бинт отрывается, остается что? Сукровица, да, остается. Здесь мы видим, то есть патологоанатом, когда проводили вот свою часть, скажем так, исследования, да, они обнаружили то, что действительно нет никаких вот следов того, что материя отрывалась от раны, то есть она должна была присохнуть. Этого нет, да, то есть свободно пелены спали действительно, да. Вот, и много таких моментов, да, их очень долго просто сейчас перечислять, вот, которые просто, ну, по сути своей вот доказывают полностью. И здесь вдруг вот действительно выявляется, что вот 600 лет, да, а 600 лет назад повторить рукотворно, вот как Тимофей правильно сказал, что подобных аналогов просто не существует, повторить рукотворно ни тогда, ни тем более, ни сейчас, ни тем более и тогда, да, 600 лет назад было нельзя. И опять же, что говорят вот ученые, да, они говорят, что, в общем-то, вот что могло так сильно повлиять на такую вот разницу во времени, да, вот 2000 лет, да, или 600, или 600 лет, да, назад, да. Вот, ну вот варенье в котле с маслом, да, оно может изменить углеродный метод исследования, да, может сместить немножечко там, ну, на 100 лет сместить, но не на такой срок, да.
Вот. Омолодить ткань.
Омолодить ткань, да. И то есть вот для людей, кто действительно верит, да, кто вот верит, то, по сути, углеродный метод как раз-таки и показывает, что была некая вот реакция подобная, ну, там, пускай там взрыв, да, пускай там реакция света, да, реакция того, что, по сути, плоть из одной плоти, вот человеческой плоти, крови, да, и вот она перешла в некую такую иную физическую субстанцию, да, то есть, и вот для, лично для меня, да, когда я соприкоснулась вот с результатами этой комиссии, для меня это как раз-таки служит непреложным доказательством того, что, да, действительно было воскресение Христово. Вот, так что вот о свободе.
7-2-9-3-3-5-7. Давайте мы сейчас попробуем принять звонки. Напомню, что говорим мы о Туринской плащанице и, возможно, успеем еще поговорить о некоторых других святынях западного мира. И в гостях у нас сегодня Тимофей и Эльвира Китнис, руководители паломнической службы Сан-Томас ТДФ, партнер журнала «Фома» в Германии. Дмитрий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Слушаем вас. Да.
Вот у меня возник такой вопрос, вот все-таки с точки зрения церковной, вот насколько, может быть, вот все-таки правильно это, так все это отдавать вот ученым, да, вот как раньше варили в масле, да. Вот мне что-то вспомнилось, как в Ветхом Завете, там царь израильский, благочестивый, он смертельно заболел, потом выздоровел, там солнце поднялось на 10 ступеней, ну вот, а потом пришли как бы посланцы царя Вавилонского, да, по этой вести, да, а и он им все показал, там все свои сокровища, храма. И пророк Исаия к нему пришел, сказал, что вот ты им все показал, да, за это там потомки твоих потомков будут рабами у царя Вавилонского.
Ну, спасибо, Дмитрий, да, такая реплика, но я не вижу здесь, на самом деле, никакой особенной проблемы, если ученые так, такое внимание проявили к христианской святыне. Что же в этом плохого?
Нет, ну, на самом деле...
Тем более, что зачем мы разводим два лагеря, получается, у нас вот здесь вот у нас христиане, а вот здесь у нас ученые.
На самом деле, это очень хорошо, спасибо вот за действительно такую реплику, Дмитрий. На самом деле, это правильно, потому что, безусловно, плащаница, как и другие святыни, сколько бы ученые не исследовали, это прежде всего чудо веры. Вот для чего совершается паломничество? Паломничество – это вот такой духовный подвиг, да, как и молитва, как и пост, когда человек сознательно выходит из трехмерного такого пространства, вырывается из среды, из того бытия, в котором он обычно пребывает, и какой-то отрезок времени посвящает Богу. Да? Раньше этот отрезок мог быть большим, сейчас чуть-чуть поменьше, потому что самолеты, автобусы и так далее, но, тем не менее, этот отрезок есть. И, собственно говоря, Господь и оставил эти святыни, да? А паломничество еще известно с древнехристианских времен, уже к могилам мучеников паломничали и в III веке, и еще раньше. Да? И то же самое, то есть прежде всего, для чего человек приходит, когда он приходит и встречается с этой святыней, не для того, разумеется, чтобы вот подумать, что там об этом сказал доктор Джексон или его противник, нет, он приходит для того, чтобы встретить Христа. И, конечно, все чудо Туринской плащаницы, да, чудо этого полотна в том, что оно есть. Но с другой стороны, совершенно верно, вот об этом уже говорили, почему наш рассказ так вот вертится вокруг вот этих исследований, насколько да. это возможно, да?
Да?
Потому что наше время, 19 век, да, век 20-й,
время это сомнений.
Время сомнений – это то, когда вот, ну, наука так получилась, что она должна была бы, как бы по мысли атеистов, опровергнуть. Да, опровергнуть, окончательно закопать христианство, а в итоге получается совершенно иная ситуация. Научные исследования зачастую подтверждают или, по крайней мере, показывают возможность, действительно реальную возможность существования и одежды Пресвятой Богородицы, к примеру, да, и то же самое терновый венец, и ту же самую Туринскую плащаницу, и многие другие святыни. Вот в чем божественный промысел именно вот для нашего времени.
А, к слову сказать, для тех ученых это тоже была встреча, да, то есть это была встреча со святыней, это была встреча с Евангелием, вот, и я знаю свидетельство, что вот люди, кто в комиссии этой был, да, то есть вот они действительно через это, ну, кто-то был уже религиозен, кто-то был, может быть, более склонен к отрицанию, да, вот, но вот через плащаница...
Происходили уверения.
Уверения, да, то есть она стала тем моментом.
Ну что же, я, честно говоря, я рада, что у нас сегодня разговор вокруг Туринской плащаницы, да, потому что действительно хочется анонсировать это великое паломничество, которое будет в 2010 году, но, да, раз в 25 лет, это все-таки это очень редко, это очень редко, это при большом желании, да, человек, ну, в среднем, ну, где-то, ну максимум дважды, да, ну, кому-то, может быть, повезет трижды сможет своими глазами видеть.
Хотя бы один раз.
Да, хотя бы один раз, не говорите, правда, это действительно большая редкость. Но вместе с тем, мне бы не хотелось оставлять вне рамок нашего разговора и другие святыни, которые не менее заслуживают внимания, которые находятся в Западной Европе. Вы живете в городе Трире, да, и мы, когда вы были у меня в феврале, да, говорили немного о тех святынях, которые находятся в Трире. Это мученики Фивейского легиона, их мощи, да, это глава царицы Елены, это хитон Спасителя. Ну, коль скоро мы об этом говорили, я об этом так только напоминаю нашим слушателям.
Да,
а теперь
да,
хочу,
да.
чтобы вы мне рассказали подробнее про город Ахен, который находится в соседстве с городом Триром. Ведь там же тоже масса всего интересного.
Да, безусловно, Ахен, ну, многие зададут вопрос, как, к примеру, в Ахене, да, в германском городе оказались вот такие святыни. Но,
Что там оказалось?
Ну, расскажите. Там, разумеется, да. вот как раз к вопросу, почему такие вот паломничества, высокие паломничества совершаются все-таки достаточно редко. Но вот в Ахене известно высокое паломничество к святыне Ахена, которое происходит раз в 7 лет. И происходит оно уже достаточно давно, более 800 лет. Да,
да, почему так редко?
Ну, если сказать коротко, Ахен – это столица империи Карла Великого, который на короткий момент объединил Европу, и именно там, вот в Ахене, и была его столица. А любая столица, разумеется, не только крепостные стены ее защищали, да, но и тогда было такое понятие, как о сакральной защите, это раз. А второе, разумеется, сам статус столичного города, тем более не просто страны, а империи, да, он подразумевал то, что там должны были находиться святыни. И вот так как Карл Великий, к его личности можно по-разному относиться, но именно при нем завершается, можно так сказать, в целом поверхностно, но завершается процесс просвещения варварских племен, которые населяют Западную Европу с V века, это вот после великого переселения народов. И именно он, вот, включая все новые и новые районы, все новые и новые народы, делая их, они принимали христианство, и поэтому лучше всего не только проповедовать словами, но и когда идет проповедь вот от святынь, да, когда человек может опять же совершить это вот паломничество и увидеть те святыни, от которых, о которых он так много слышал или читал в Евангелии, да, и вот именно поэтому в Ахене и прибывают такие вот святыни тоже вселенского масштаба, я перечислил только основные, они раскрываются раз в 7 лет, это вот такая традиция, но раз в 7 лет, потому что еще в Ветхом Завете было такое понятие, как юбилейный год, да, вот, каждый 7-й год был юбилейный, в это время нужно было отпускать рабов, нужно было творить дела, там, прощать долги и так далее. Да? Юбилейный год. Да, да, юбилейный год. И вот как бы как особая милость Божия, да, то есть, ну, понятно, 7 дней и как бы 8-й год, год, как мы знаем, оно, это число 8, это то число, когда Господь должен прийти, 8-й день, то есть то, что будет после второго пришествия, это вот день небесного, год, как бы число небесного Иерусалима. Вот, и совершается это вот великое паломничество, когда эти святыни, которые находятся сокрытые в специальном ковчеге и находятся в алтаре кафедрального собора во имя Пресвятой Богородицы в городе Ахене, они открываются и показываются, и к ним можно прикладываться, они становятся доступны для верующих.
Вы видели их?
Да, мы видели это, и даже более того, Господь сподобил. Мы участвовали, вот был православный молебен, вот, власти, церковные власти Ахена разрешили, там выделили специальное время, и разрешили устроить и совершить молебен, вот именно перед этими святынями, а потом к ним приложиться. И, конечно, это была такая малая Пасха, более 800 православных просто заполнили капеллу, молились и прикладывались к святыням. Святыни следующие, там находится риза Божьей Матери. Да?
Это что такое?
Ну, говоря про это платье Божьей Матери, то есть вот как раз одежда, да, верхняя одежда. Там же находится пояс, один из поясов Божьей Матери, да. Там же находится плат от усекновения главы Иоанна Предтечи. То есть мы помним, что, согласно евангельскому рассказу, глава Иоанна Предтечи была подана здесь же на блюде, да. Но так как только что произошла казнь, кровь проистекала достаточно сильно, и это блюдо, оно было же показано пирующим, да, оно было обернуто вот именно в такой вот, ну, полотнище, да, для того, чтобы элементарно скрыть вот эту вот кровь, да, и показано пирующим, потом отдали вот Иродиаде. Вот этот плат, потом в нее завернули голову, и вот вы можете там житие дальше прочитать, как там все вот было, первый, второй, третий обретение главы Иоанна Предтечи. Вот этот вот плат, часть плат, достаточно такой большой, большая часть ткани, опять же, с кровью, она вот является еще второй главной святыней Ахенского собора, и там же находится очень такая милая деталь, там находятся пеленки Христа. Вот ясли Спасителя, да, ясли Спасителя, да, то, что связано с Рождеством, ясли Спасителя находится в Санта-Мария-Маджоре, в граде Риме, да, ой, это всем известное, да, святыня. Да. А пеленки, кстати, сказать, это
то
была вообще
что
традиция.
Да,
то, что было, то, что было завернуто, потому что была такая традиция. Была
очень,
такая,
да,
традиция. Тем более Христос был просто первый, так скажем, первенец, да, мужеского пола, и да, традиция была общая, ветхозаветная, все, что было с этим связано, пеленки, ткань, да, она обычно сохранялась родителями.
Да.
Ну, а как мы помним, согласно Евангелию, Пресвятая Богородица слагала все, что было о Спасителе в сердце своем, и, естественно, оставляла вот какие-то вещи, которые потом, после воскресения Спасителя, и стали таким вот объектом особого внимания, благочестивого внимания первохристианской общины. И немного забегая вперед, скажу так, что вот очень часто уже впоследствии протестанты говорили, что где это не христианская традиция, там вот обращаться молитвенно там, Господу и прикладываться к каким-то вещам, что это позднее появилось. Но это не так. Согласно вот, книге «Деяния апостольских», через апостолов такая исходила благодать, что люди искали возможности прикоснуться к ним, и каждый по вере получал и исцеление, как телесное, так и духовное. Поэтому эта традиция достаточно древняя.
Вот, да. Да, вы упомянули о Рождестве Христовом, этот праздник приближается. В Европе он, в западном мире, да, у католиков он наступает немного раньше, да, у нас, у православных он будет 7 января. Мы с вами до этого времени уже, к сожалению, не увидимся. Я надеюсь, что у нас будет сегодня немножечко хотя бы пару минут, чтобы об этом поговорить. Ну вот у нас остается 1,5 минуты. Я знаю, что в городе Трире, да, где вы живете, да, где помимо католических храмов есть еще и православный приход во имя 40 мучеников севастийских, прихожанами которого вы являетесь.
Да.
В городе Трире есть какие-то свои особые традиции, связанные с Рождеством Христовым.
Ну, это как в всей Европе. Рождество – праздник детский, да, и поэтому, разумеется, все, что вот человек складывает в своем сердце с детства, он помнит потом всю жизнь. Поэтому Рождество, разумеется, наиболее любимый праздник. Но все вот как идет подготовка, это нацелено именно на то, чтобы вот дети ждали его с удовольствием. Допустим, сейчас уже, да, родители своим детям либо делают своими руками, либо покупают так называемый адвент-календарь. Что это такое? Это за 24 дня до Рождества, да, такой вот специальный календарь с кармашками, либо с ящичками, куда складывают подарочки, небольшие подарочки детям. И каждый день, просыпаясь, ребенок идет и получает такой вот сюрприз, да, открывая очередной день, приближающийся вот к главному, к наиболее радостному празднику. Вот, это одно. Но потом много традиций, да, то есть вот есть, например, традиция печенья печь, да, то есть в каждой семье свой особый рецепт, мамы, бабушки.
У вас есть? У вашей семьи есть особый рецепт? Сознавайтесь.
Ну, это надо родиться. Это надо родиться европейцам, да, чтобы это просто ощущать. То есть у них вот свое, то, что передается уже, вот, ну, что называется, на генном уровне, да.
Понятно. Ну что же, я надеюсь, что просто у нас сейчас, к сожалению, уже совершенно не остается времени, чтобы еще подробнее об этом поговорить. А я надеюсь, что вы когда в следующий раз в Россию приедете, вы ко мне снова в эфир придете, и мы с вами продолжим этот удивительный, очень интересный разговор о христианском Западе и о православном Западе в том числе, да, потому что ведь все эти святыни, они являются абсолютно святыней неразделенной церкви. Да, и, безусловно, Туринская плащаница, и Сударь Господа, да, Терновый венец, и все, о чем мы сегодня с вами говорили, это все святыни, которые для нас, православных, являются точно такой же, таким же великим свидетельством, да, Евангелием, как и для всего христианского мира. Благодарю за этот разговор. Дорогие слушатели, напомню, что в гостях у меня сегодня были Тимофей и Эльвира Китнис, руководители паломнической службы Сан-Томас-ТДФ. Сотрудники журнала «Фома», да, представители и партнеры наши, которые живут в Западной Европе. Спасибо.
Спасибо вам.